Дорогие друзья, программу продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью Татьяну Владимировну Присоцких, врача-фитотерапевта. Также она врач-педиатр и врач-гомеопат, которая нам рассказывает с вами о продуктах природы нашей, которые помогают нам наше здоровье содержать в порядке. Так вот, здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, сегодня тема нашей беседы – нервная система. Но да, понятие это достаточно широкое, о чем сегодня мы с вами постараемся рассказать и поговорить. Какие главные аспекты затронем в разговоре?
Очень много вопросов поступает, различных вопросов, касающихся нервной системы. Это и вопросы по артериальному давлению, это и, как ни странно, вопросы успокоительных средств, средства успокоительные для нервной системы. Как говорит наш всеми нами любимый владыка Викентий, что православный человек успокаивается в молитве. Перед сном почитайте хорошо вечернее правило, почитайте дальше молитва слов. Спокойно его почитайте, одну молитву, вторую. Откройте канон Матери Божией. Почитайте, почитайте. Ангелу-хранителю молитвы хорошенечко почитайте. Канон ангелу-хранителю. Сон обязательно придет. Душа успокоится. Все в ней станет на своих местах. Возьмите свою домашнюю икону. Прижмите ее к себе, к сердцу. Походите с ней. Полежите с ней. Благословитесь, поставьте ее обратно. Обязательно душа успокоится. Как она от этого может не успокоиться? Что касается природных средств, да, природа нам тоже дает такие растения. Я сразу хочу предупредить о направлении растений. Все растения с колючими стеблями, имеющие шипы, они все направлены на нервную систему.
Например?
Ну, например, татарник колючий, все вы знаете.
Это вот, вот с такими шишечками сиреневыми,
сиреневого, да, цвета. Вот, шишечки, вот татарник колючий, весь в колючках. Любые растения колючие. Вот любые.
Боярышник, он тоже с колючками.
Боярышник, шиповник.
Шиповник, да, с колючками.
Все, что имеет колючки, все действует на нервную систему.
Еще есть барбарис, вот, он тоже действует на нервную систему.
У него там уж совсем шипы большие.
Шипы совсем большие.
У него другое немножко направление. У него направление, он похож на камни в почках.
Ага.
Он выводит камни из почек.
Угу.
Но горькие растения, они возбуждают нервную систему. Вот, например, многие мне жалуются, что заварим пустырник, и он, наоборот, нас возбуждает. Да, потому что он горький. Пустырник сейчас выпускают в таблетированном виде. Таблеточки пустырника.
Угу.
Очень удобно. И горечи этой организм не получает. И система нервная успокаивается.
То есть можно тоже его для,
да,
успокоения.
Но только в таблеточках.
Только в таблеточках.
А что касается вот доступных природных средств, то сейчас очень хорошо цветет шиповник.
Mm-hmm.
Вот цвет шиповника набрать можно на весь год, насушить его и заваривать как чай. Скоро зацветет таволга. Цвет таволги.
Если вот его попить. Лобазник.
Да, угу. Лобазник, которым сейчас будут полны все наши луга, опушки лесные.
Даже около огородов.
Расцветет весь лес, наполнится этими благоухающими бело-желтыми купонами.
Метелки такие, да,
да,
большие.
Невероятная красота, какой аромат. И нервная система, вот если его попить, даже эпилепсия, приступы эпилепсии проходят на очень долгое время, в зависимости от того, сколько его попить. Нормализуется сон у человека, приводится в порядок мысли, наступает чистота ума от таволги возлесной, но именно цвет, не лист.
А лист тоже можно применять?
Лист будет обладать вяжущими свойствами.
Это для чего уже?
Это если вот проблемы с кишечником, запоры у человека, нужно быть осторожным. Но лист таволги, он обладает еще и противоопухолевой активностью, довольно-таки весомой, активной.
Ну, тут надо почитать, видимо, с осторожностью, просто как-то его в каких-то случаях применять, да?
Дозировка. Все зависит от дозировки. Угу. Но лист тоже очень вкусный. Он на обмен веществ, да, в обмене веществ играет немаловажную роль. Затем осенью пойдет хмель,
угу.
Шишки хмеля. Вот таким людям можно собирать, пить. Синюха голубая. Есть такое растение, и у нее берется корень, а этот корень в 10 раз сильнее корня валерьяны. у синюхи голубой. Выращивать ее нужно у себя в саду. Запишите ее название синюха голубая.
Синюха голубая.
Другое ее название синюха лазоревая. И она продается в питомниках, рассаду ее можно приобрести, размножается корнем. Ее никогда не поздно посадить, и летом она хорошо приживается, является украшением сада. У нее такие вот ребристые, очень резные листочки вытянутые, и цветет красиво синеньким цветом, неприхотливая, имеет хороший запах. Со временем разовьется достаточно мощная корневая система, ее можно копать.
И то вот есть это многолетнее такое растение,
многолетнее,
да?
Неприхотливое. Ну а что, вот когда наступит весна, то обязательно таким людям нужно собирать ландыш майский, сам цветочек. Не лист, а цвет именно обладает таким свойством. Он и лечит сердечную систему, сердце само, неврозы различные и успокаивает нервную систему. Затем много вопросов поступает относительно артериального давления. Вот что касается гипертонии, то они много люди знают и знают, как себя вести, и те, кто страдает артериальной гипертонией. Я скажу вкратце, что можно дополнить к основному лечению, которое
основному
не заменяет.
К медицинскому лечению, да. Мы вообще с вами всегда говорим, что то лечение, которое существует, так сказать, которое приписывает врач, оно должно идти самостоятельно, независимо, так сказать, от наших вот с вами советов. То есть принимать таблетки надо и как дополнение...
Это основное,
принимать травы.
Это основное лечение,
основное
которое назначил лечение. Врач, учитывая все органы, функцию всех органов и систем. Он ее учел, и он правильно и грамотно расписал относительно вашего организма вам лечение. Все, что касается дополнительных
трав,
методов,
вот.
Это идет только дополнительно. Ягоды жимолости, как показывает многолетний опыт, ягоды жимолости за 2-3 года приема они успокаивают гипертензию, она стабилизируется. Да.
То есть нужно садить жимолость в огородах, да, в садах?
Да, и кушать эти ягоды, когда они созреют горстями.
То есть как можно больше, да?
Не один куст, можно приправить сахарком, но не медом. Вот мед с ней не дружит. И жимолость, да. Вот
ну, такая немножко чуть-чуть горьковатая ягода, но все равно
вот
вкусная.
Сахарком ее хорошо. Сыворотка молочная, которой мы уже касались, она охлаждает организм. Когда она убирает отеки из тканей, вот способствует снижению артериального давления. Еще и артериальная гипертония, она очень во многом зависит от повышенного внутрибрюшного давления.
Это
внутрикишечное давление.
Это что, бывает такое давление внутрикишечное?
Да.
Но почему оно бывает, Татьяна Владимировна?
Ну, а если взять метеоризмы, газы, это же внутрибрюшное давление, как повышается. А внутрибрюшное давление сдавливает поджелудочную железу. Хроническая внутрибрюшная гипертензия приводит к диабету. Когда воздух поднимается, он же поднимается кверху. А вверху у нас что? У нас там желчный пузырь, который должен хорошо работать, отток от него должен быть благоприятным, а внутрибрюшная гипертензия сдавливает весь этот отток, и все, желчный пузырь, хоть и сам здоров, но оттока не происходит.
И таким же образом действует на поджелудочную тоже железу.
Да, и таким же образом развивается диафрагмальная грыжа. И изжога.
То есть надо избавляться вот от этого, так сказать, внутрибрюшного, внутрикишечного, так сказать,
да.
давления. Да?
Нужно очень следить за своей диетой и да, не допускать внутрибрюшного давления. Если оно поднимается, просто поголодать 2 дня на сыворотке, облегченную крошечку поесть, и все, внутрибрюшное давление сразу же спадает. От него же очень часто развивается геморрой, который не поддается никаким принятым методам лечения. А просто если убрать внутрибрюшное давление, и геморрой уходит. Ну и из трав это вот синюха лазоревая вместе с сушеницей топиной. Один к одному берется корешок синюхи лазоревой и трава сушеницы топиной.
Вот, уважаемые радиослушатели, обязательно записывайте эти советы, потому что потом вы можете забыть их, а вот возьмите ручку и бумагу и запишите. Значит, синюха лазоревая и сушеница топиная, да, пополам?
Да, один к одному.
Угу. Это что делает, это что, чему способствует?
Это и на нервную систему. Действует благоприятно и на сосудистую, и еще действует на коронарные ганглии. В середине лета зацветает донник желтый. Нужно собирать верхушки этого растения, донника желтого, сушить их. Сушить можно у себя дома в пустых банках. Если его принести, поставить, вниз расстелить под банку газетку, что вот он стоит, благоухает, он украшение нашего стола, квартиры. И осыпаются все эти желтенькие вот цветочки на газетку. И потом это все собрать в одну кучку, когда он уже высох, постричь его ножницами. Донник желтый.
Донник желтый. Да. Это такие цветочки достаточно крупные, желтенькие, да?
Нет? В прошлом году донник желтый отдыхал, а нынче его очень много будет.
В лесу.
Он на полях.
На полях.
Да. Это медонос. С него пчелы очень активно собирают мед, и все поля стоят вот желтым, цветут. Он цветет желтой длинненькой метелочкой. Обязательно посмотрите в справочниках, потому что можно перепутать с сурепкой. Сурепка цвета лимонного, а донник чисто желтого цвета. И у него такой специфический запах, который не спутаешь ни с одним другим растением.
Ну, этот донник желтый принимает тоже при
Он разжижает кровь.
Для сосудов хорошо, да?
Для крови.
Для крови.
Когда кровь густая, ее прокачать организму трудно. Что он делает? Повышает давление в системе, чтобы ее прокачать.
И действует, естественно, на давление. Естественно, создается давление, да?
Организм сам повышает свое давление, чтобы прокачать эту вязкую густую кровь. А густая кровь, она не попадает в мельчайшие капилляры, в капилляры мозга, в капилляры среднего уха. У человека начинается шум в ушах, шум в голове. Она не попадает в глаз. И тогда начинается и катаракта, и снижение зрения в пожилом возрасте.
То есть запомните, вот донник желтый цветет на полях, такие желтые длинные метелочки, да?
Он сам виде высокий.
Для крови разжижающий донник действует.
Да, 70 сантиметров растения. И он таким небольшим кустиком, можно сказать, полукустарник. Жесткий стебель. На одном растении много-много стеблей. И вот эти стебли переходят в желтые метелочки.
Ну, такие цветочки достаточно, так сказать, различимые на этих метелочках.
Да, множество мелких, желтых.
Даже я представляю, что это такое.
Кому трудно будет найти донник желтый, кому трудно выехать на поля в связи со своим...
загрузками какими-то.
Состоянием здоровья. Да. Кому трудно в жару его собирать, собирается только после обеда. До обеда донник желтый не собирается.
Почему?
Ну, после обеда, видимо, его максимальное раскрытие, максимальная выработка эфирных масел, потому что нужна довольно высокая температура, а в нашей уральской зоне температура такая достигается только от 12
до 2 половине дня,
до 2 часов дня. Да. Вот так он собирается. И кому трудно по этой жаре его собирать, так можно обратиться в храмы, в епархии, в храмах. Он продается в церковных лавках. Затем много вопросов. А что касается дозировки донника желтого, то если растение набрано в первый год, вот вы его собрали и хотите его употреблять в первый год, оно употребляется в очень небольших количествах, пол чайной ложечки на сутки. Вот заваривается половина чайной ложечки, допустим, стаканом воды, если вы ограничиваете себе жидкость. Если не ограничиваете, можно на пол-литра жидкости заварить, но только пол чайной ложечки. А на следующий год, когда он употребляется, его можно употреблять 3 года.
То есть он уже частично как бы отдает уже свои вот эти вот вещества активные, да?
Да. Вот на следующий год он уже может завариваться и чайная ложка, и десертная ложка. Но в первый год будьте осторожны. Половина чайной
ложки. Достаточно сильное, да, такое средство?
Да. И он требует к себе осторожного применения, потому что кумаринов достаточно в нем много. Очень много содержит
кумарин. Такой вопрос.
Он может заменить даже аспирин, принимаемый человеком, но, опять же, с назначения врача. Нужно проконсультироваться с врачом. Очень часто у человека бывает такое, что вот болит уже желудок от аспирина, даже эрозивный гастрит получается от аспирина. Так вот, донник, да, это альтернатива.
Вопрос такой, Татьяна Владимировна. Можно его принимать, вот раз он разжижает кровь, значит, можно его принимать тем, у кого вены, так сказать, и вот венозный застой, естественно, да, в ногах?
Он для вен и как предназначен бы создан в нашей очередь, природе.
Да. Угу.
Да. Потому что разгрузи сосудистый бассейн, разжижи, если кровь, то в венах она уже не застаивается.
В отличие, скажем, от крапивы, которые, в общем-то, нужно с осторожностью принимать тем, у кого такие вот застойные явления в ногах.
Вообще крапива только лишь в первой декаде мая, когда совсем маленькая, молоденькая, разжижает кровь. Потом уже крапива вся сгущает кровь.
Ах, вон оно что. То есть, если это майская крапива, где-то, скажем, в первой половине мая собранная.
Только в первой декаде.
В первой декаде,
да?
Да. Можно.
Да.
А если это уже вторая декада или третья, то уже она
если
начинает
сгущать.
Если вы чуть-чуть
опоздали с крапивой, лучше ею совсем уже не употреблять.
Но это только тем, у кого, скажем, проблемы с сосудами. А так вот для снижения, скажем, там, сахара там, или еще для каких-то целей, то ее можно. Все равно
можно.
Майскую, говорите, крапиву.
И не майскую крапиву.
И не майскую.
И в течение всего лета. И особенно, когда она уже с семенами стоит крапива. Она наиболее такая вот лечебная становится. Но она уже, раз мы знаем, что она сгущает кровь, многие травы сгущают кровь. Очень многие. И тысячелистник всеми нами любимый. И лопух, если его год принимать, он тоже начинает сгущать кровь. Так для этого есть донник. Просто немножко добавить донника, вообще нужно себе знать, что после 40 лет мы уже
должны разжижать все-таки
донник
кровь.
Добавлять в любой наш сбор, который мы пьем. Сборы мы можем
вот
менять.
Это очень важно.
Это сборы важно. Мы можем менять, а донник добавлять везде.
Вот это очень важный совет, на мой взгляд. То есть людям после 40 нужно в травы, в травяные сборы добавлять обязательно донник.
Донник
потому
желтый.
Что все, многие, вернее, как вы выразились, травы, они сгущают кровь.
Да.
Большой хорошо. Центр. Запомните это, уважаемый наш радиослушатель. Но мы продолжаем.
Сейчас мы коснемся вопросов артериальной гипотонии. Вот для этого приготовьте свои блокноты и ручки, потому что мы будем давать рецепты. Что такое артериальная гипотония? Многие люди не замечают ее в течение всей жизни и не придают ей особого значения. Артериальная гипотония наблюдается очень часто.
То есть это пониженное давление?
Это снижение,
то,
да, пониженное артериальное
давление.
И от 100 верхнее давление, 100 на 70, 100 на 60, наблюдается 90 на 60. И она скрывается под маской любых других болезней.
То есть
человек начинает неправильно лечиться. Он приписывает свое плохое самочувствие чему угодно, но только не связывает это с артериальной гипотонией. А на самом деле даже детям можно начинать почаще мерить артериальное давление. Студентам, ну, женщина во время беременности ей меряют артериальное давление, матерям, которые кормят, матери, которые вот загружены своими детьми. И вообще человеку, культурному человеку, нужно следить за своим организмом, в том числе и за артериальным давлением. Каковы симптомы артериальной гипотонии? Нужно понять, что при артериальной гипотонии, так как вот снижено давление, то функции каждого органа снижены. Организм работает не в свою полную силу. Происходит кислородное голодание мозга. Ежедневное кислородное голодание мозга. Как ученик может полноценно учиться, полноценно усваивать информацию, если у него мозг голодает, у него нет памяти. Он учит одно и то же, читает, запомнить не может. И родители с ним начинают воевать. На самом деле он не может из-за артериальной гипотонии. Наблюдается постоянная утомляемость человека, синдром хронической усталости. Ой, нет сил, не могу, ни на то, ни на это. Только человек начинает что-либо делать физически, даже уборку в доме, он уже ложится, он уже не может. Всему причина артериальная гипотония. Сонливость у этих людей наблюдается в течение всего дня, и они начинают себя измучивать кофе. Пьют кофе в течение дня, а на самом деле нужно полечить гипотонию. Постоянная раздражительность. Нервная раздражительность у этих людей только потому, что сделать нужно все, а сил не хватает. Плохое настроение, снижение работоспособности, возможны обморочные состояния, непереносимость душных помещений. этим людям всегда не хватает кислорода.
Им воздуха всегда жарко, не хватает.
Да, им всегда говорят. Хочется на свежий воздух. Довольно часто преследует вечный страх. Вот они могут жаловаться. Вечный страх, всего боюсь. А причина, оказывается, артериальная гипотония, и никто не думает о ней. Вторым симптомом является вялый кишечник. Вялость всего желудочно-кишечного тракта. Это и тяжесть в желудке, и горечь во рту, снижение аппетита, изжога, отрыжка, метеоризм, запоры, тошнота, быстрая насыщаемость пищей и долгое ее переваривание. Вот человек может сказать, что я поужинаю чем, а утром меня даже может вот вырвать вот этим вот. Или отрыжка этой пищи идет. Да, всю ночь пища стоит в желудке, и он ее не переваривает. Она там закисает, протухает. Брожение, гниение, и все это всасывается в кровь. И потом заболевание кожи, и снижение иммунитета, гнилость крови, что называется. Почкам не хватает напора для фильтрации. И что происходит? Происходит оседание песка в суставах, в мелких, в позвоночнике, в фалангах пальцев, рук, ног. Формируются камни в почках. Все это вот гипотония скрывается под такими масками.
То есть гипотония приводит вот к таким заболеваниям еще, да?
Это и есть заболевание. Просто оно скрывается под этими симптомами. И человек начинает лечить все, что угодно, только не обращает внимания на гипотонию. И лечит вот это заболевание в течение нескольких лет. Например, борется с вялым кишечником. А гипотония как была, так она и есть.
То есть результатов может не быть в этой борьбе, так
вот
сказать.
Вот что мы и видим. Хронический, например, геморрой, или хроническая усталость, или снижение слуха, или снижение зрения. И что только они не делают, а на причину не воздействовали. Поэтому болезнь, она как была, так и есть.
Это просто следствие, так сказать,
да,
вот этой
болезни. Да, это ее проявление.
Проявление.
И начинают пить дорогие БАДы всевозможные, что только не выдумывают.
А что нужно?
А вот что нужно.
Вот что нужно.
Для лечения гипотонии обязательно нужен кальций. Кальций – это ее насос в гипотонии. Любой кальций, любой доступный по цене, любой привычный, любимый кальций, хоть какой, даже глюконат кальция помогает. Вот, например, делали ту же уборку в квартире, устали, все, вот сил совсем никаких нет, потливость вот эта вот, вялость, все, возьмите две таблетки глюконата кальция, выпейте, он совершенно безвредный, и вы почувствуете через полчаса, что вы можете опять все делать, и даже с хорошим настроением. Таким людям нужен умеренный спорт, не олимпийский спорт, что люди начинают от себя выжимать, что называется, умеренный спорт и желательно плавание. Это обязательно должны быть прогулки. Зимой мы таким людям рекомендуем, ну, молодым вот людям, освоить горнолыжный спорт. Потому что должен быть достаточный приток свежего воздуха. Ткани голодают все.
Еще и адреналинчик такой во время этих спусков.
Вот спорт и кислород должен быть обязательно. Таким женщинам, таким вообще людям, а особенно женщинам, нельзя курить. Курить вообще нельзя, потому что, ну, каждая сигарета – это свечка дьяволу. Тем более православные люди, мы это все понимаем, это категорически нельзя. Но вот женщины очень часто говорят о таком мифе, как если бросить курить, то она полнеет. Это безобразный миф, это просто надуманное, и это неправильное, это вас жестоко обманывают. Если мы бросаем курить, если женщина курила и бросает, у нее ткани начинают насыщаться кислородом, все токсины сжигаются, вся лишняя жидкость начнет уходить. А от курения, вот представьте, гипотония, вялость организма, потливость, и еще плюс туда этот дым, эти смолы все, токсины, этот угарный газ, все туда, в эти ткани. И что там будет? Там будут застои, приводящие к опухоли. Ни в коем случае нельзя курить. Из растительных компонентов, но более всего здесь будет действовать зверобой. Цветущий зверобой, нужно запастись им, насушить и постоянно его принимать с перерывами, чтобы организм к гиперицину к этому не привыкал. Можно чередовать с иван-чаем. но только желательно с ферментированным иван-чаем. Можно наферментировать самим.
Мы об этом, кстати говоря, говорили в одной из наших передач, о том, как ферментировать. То есть его листья ободрать, намять хорошенько, положить в банку и поставить на солнце. Сутки стоит. Затем, только после этого, если солнышко было, то сутки, если не было его, то чуть побольше, может быть, поставить 3 дня. А потом, после этого, его вытаскивать и сушить, только в легком таком, так сказать.
В легкой духовке.
В легкой духовке.
Слегка нагретая духовка.
Слегка нагретая духовка.
Приоткрытая духовка.
Вот.
Прекрасно.
И чай копорский.
Хорошая память.
Да, потому что мне понравился этот рецепт. Мы много говорили о пользе этого чая в одной из передач наших. Что это вообще просто такое богатырское здоровье предпосылается этим, да?
Следующая трава – это иссоп.
Иссоп, слышали.
Да, можно тоже вырастить у себя на даче. Прекрасное растение, которое благодатно будет много лет цвести и давать хорошую зелень, пряность очень полезная. Mm-hmm. И вот она стимулирует и мозговое кровообращение. Mm-hmm. Осторожно, нужно людям с гипертонией. Там можно его употреблять, но определенная дозировка. А вот с гипотонией, да, всем людям. Да, кстати, гипотоники, они очень чувствуют приближение снегопада, дождя. Mm-hmm. Их начинается с ангелиоз.
Метеозависимым, как мы называем.
Метеопаты.
Зависимые люди.
А с возрастом там посерьезнее уже они начинают болеть при изменении погоды. Там и стенокардитические боли, мигренеподобные боли. И снижение зрения наблюдается.
Ну, это накапливается все, видимо, в течение жизни.
Вот и соп, да, хорошее средство для этого. И вкусный, и полезный.
И полезный.
И его можно пить без перерывов таким вот гипотоником. Просто выбрать по вкусу свою дозировку и целый день, что называется.
В 50-м псаломе, как там?
Окропи
меня иссопом и очищуся.
Да. Вот вместо кофе, конечно, нужны вот такие вот напитки в течение дня. В течение дня этим людям очень полезно делать интенсивные наклоны. Вот встать и начинать наклоняться. Ну, кому сколько позволяет его состояние суставов, здоровья вообще. Понаклоняться хорошо. И последняя травка – это багульник. Вот хорошо поднимает, стабилизирует артериальное давление. Багульник.
Багульник, но у нас он, к сожалению, не растет.
Обязательный ежедневный прием кальция. Кальций с витамином D. Кальций обязательно нужен. Ну а сейчас запишите рецепты, которые вот мы предлагаем вам, самые такие оправдывающие себя. Зверобой 5 частей. Подорожник 3 части. Спорыш 2 части. Шиповник 3 части. Вот главную скрипку здесь играет зверобой.
Спорыш 2 части, да?
Зверобой 5 частей, подорожник 3 части,
спорыш
2 части, шиповник 3 части.
И все это заливается потом. Сколько берется ложек? Ложечек заливается сколько?
В зависимости от возраста, там от 1 чайной ложки до столовой ложки на сутки. Сколько воды заливается, это не имеет значения. Можете стаканом залить. И принять этот стакан в течение дня – это ваша суточная доза. Если вы залили пол-литра водой и выпили вот эти все пол-литра в течение дня – это ваша суточная доза. Поэтому сколько вы зальете воды, это не имеет значения. Вы берете столовую ложку, заливаете литром воды. Весь литр принимаете в течение дня. Прекрасно, это ваша суточная
позволяет,
доза.
Да, состояние.
Если нет такой вот большой отечности уже, если гипотония не очень запущена и отечности нет, конечно, можно и пол-литра, и литр выпить такого сбора. Ну, а самым, пожалуй, таким действенным растением травники считают желтушник серый. Желтушник серый.
Он у нас растет?
Ну да. 1 грамм.
Серый.
Горечь его способствует усилению работы поджелудочной железы, выработке инсулина. Желтушник серый 1 грамм в течение дня. Скушать его желательно натурально, то есть не заваривать. Желтушник сушится. Перед самим употреблением мелится в кофемолке. 1 грамм – это чайная ложечка без бугра. На язык и запить. Можно этот грамм разбить в течение дня на 2 приема, на 3 приема и запить небольшим количеством воды. Татарник колючий тоже хорошо лечит гипотонию.
Угу, татарник колючий. Угу.
Да. Вот то, что мы хотели сказать о гипотонии, доступными вот средствами, как ее полечить. И следите за своим артериальным давлением, за артериальным давлением своих детей.
Нам сейчас с вами осталось поговорить по стенокардии.
Да, много вопросов задают люди о стенокардии. Значит, что такое стенокардия, все знают. Это спазм коронарных сосудов. Стенокардия бывает покоя, стенокардия напряжения. Лечится она у каждого человека по-разному. Нужно лечить ее у кардиолога, у специалиста, узкого специалиста нужно лечить. Что касается наших рекомендаций, то очень полезен в данном случае горчичник. Берется обыкновенный аптечный горчичник. Это не только даже к стенокардии применительно, к любым неврозам сердечным применительно. Особенно это вот музыкантов, что касается людей, педагогов, людей нервных профессий. Значит, нужно после рабочего дня, придя домой, или, например, вы просто испытали какое-то потрясение,
стресс
да, какое-то горе, волнение. Возьмите горчичник, намочите его и положите в полиэтиленовый пакет. Через этот полиэтиленовый пакет именно потрите этим пакетом, поводите массивными движениями в области сердца.
А, то есть намочить его, положить в пакетик и
он
потереть.
Он начнет там разогреваться в этом пакете. И просто в целях гигиены, чтобы не пачкаться этой горчицей, значит, вот потрите область сердца вот этим пакетом. Вот,
И спазм потихонечку
спазм проходит, да, и наступает такое очень благодушие такое вот наступает, тепло по всему организму разливается. Ну а что касается вылечиться от стенокардии,
ну, да.
В растительном мире это пихта сибирская. Пихта сибирская, она здесь на Урале, ну трудно, наверное, ее трудновато найти пихту, ну поэтому вот есть масло пихтовое. В наших храмах продаются. Там в инструкции написано, что вот две капельки этого масла на стакан ежедневно употреблять, сделать перерыв и потом опять употреблять вот курсами.
Пить.
Да, пить. При ежедневном употреблении вот действует именно на сосуды сердца. Ну а самое главное, при лечении нервной системы, да и вообще любому православному человеку, сохраняйте чистоту своей души. Не осуждайте. Вот осуждение очень приводит к скорбям. Как мы осуждаем, так же мы и скорбим потом. Не сердитесь ни на кого. Тяжело, да, кризис. Ну, пришелся на нашу долю такой кризис. Но на чью-то долю выпала война, потери детей.
Мало ли было у нас скорбей каких, да,
вот,
в нашей истории?
Да, вот именно. Если рассмотреть историю государства российского, да, она победоносная, орденоносная, но какой кровью?
А сколько
какой
было
ценой?
Потерь?
Никогда не было легко простому человеку. Вы не думайте, что уж вам-то тяжелее всего. Все нужно пережить с достоинством, не потерять свою душу. Живите, как будто Господь рядом стоит, все знает, все видит.
Так он так и есть, рядом стоит.
Так оно и будет. Николай Чудотворец обязательно поможет. Матерь Божья походатайствует в своих молитвах за вас. Господь устроит все самым лучшим образом и подаст самый правильный путь. И никаких вот не нужно сами себе, просто человек сам себе накручивает вот этих вот нервных болезней.
То есть надо быть православным человеком, надо блюсти заповеди,
да,
Божьи, надо ходить в храмы, молиться.
Вместо вот того, чтобы роптать, просто
роптать,
придите в храм,
да,
и жалуйтесь
надо
Богу в душе, в молитве, в своей вы жалуетесь Богу. Ни соседке, ни кому-то. Вот никого не обвиняйте в том, что с вами делается, творится, как вы болеете или как вы страдаете. Никого не обвиняйте. Пойдите Богу, пожалуйтесь перед алтарем, и все у вас устроится, начнет все решаться.
Наверное, нужно нам об этом помнить в первую очередь.
Конечно. Сохраняйте чистоту и здоровье души, и тело болеть не будет.
Спасибо. На этой ноте мы закончим беседу с врачом-фитотерапевтом, врачом-педиатром, врачом-гомеопатом Татьяной Владимировной Плесовских. Спасибо вам большое за ваши замечательные, ценные, я считаю, советы.
Всем Божьей благодати. До свидания.
До свидания.